Олли Лукойя. Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Олли Лукойя. Вот мастер-то рассказывать. Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Олли Лукойя. В одних чулках он тихо-тихо поднимается по лестнице, потом осторожно приотворяет дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Олли. А он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует, и головки у них сейчас же отяжелеют. Это совсем не больно. У Олли Лукойи нет ведь злого умысла. Он хочет только, чтобы дети угомонились. А для этого их непременно надо уложить в постель. Ну вот он и уложит их. А потом уж начинает рассказывать сказки. Когда дети заснут, Олли Лукойя присаживается к ним на постель. Одет он чудесно. На нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета. Он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Олли. Под мышками у него по зонтику. Один с картинками, которые он раскрывает над хорошими детьми. И тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки. А другой — совсем простой, гладкий, который он развертывает над нехорошими детьми. Но они и спят всю ночь, как чурбаны. И поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне. Послушаем же о том, как Олли Лукойя навещал каждый вечер одного маленького мальчика, Яльмара, и рассказывал ему сказки. Это будет целых 7 сказок, ведь в неделе 7 дней. Понедельник. «Ну вот», — сказал Олли Лукойя, уложив Яльмара в постель, «теперь украсим комнату». И в один миг все комнатные цветы выросли, превратились в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку. Вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами. Каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом, если бы только вы захотели его попробовать, слаще варенья. Плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Ну, просто чудо, что такое. Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара. «Что там такое?» — сказал Олли Лукойя, пошел и выдвинул ящик. Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска. В решении, написанной на ней задачи, вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться. Грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка. Он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара, просто ужас брал, слушая ее. На каждой ее странице в начале каждой строки стояли чудесные большие и маленькие буквы. Это была пропись. Возле же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар. И они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были бы стоять. «Вот как надо держаться», — говорила пропись. «Вот так, с легким наклоном вправо». «Но мы бы и рады», — отвечали буквы Яльмара. «Да не можем, мы такие плохонькие».
«Так вас надо немного подтянуть», — сказал Олли Лукойя.
«Нет-нет!» — закричали они и выпрямились так, что любо было поглядеть.
«Ну, теперь нам не до сказок!» — сказал Олли Лукое. «Будем-ка упражняться! Раз, два, раз, два!»
И он довел буквы Яльмара до того, что они стояли ровно и бодро, ну, как любая пропись. Но когда Олли Лукое ушел, и Яльмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как и прежде.
Вторник. Как только Яльмар улегся, Олли Лукое дотронулся своей волшебной спринцовкой до мебели. И все вещи сейчас же начали болтать между собой. Все, кроме плевательницы. Эта молчала и сердилась про себя на их суетность. Говорят только о себе да о себе, и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать. Над комодом висела большая картина в золоченой раме. На ней была изображена красивая местность. Высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо чудных дворцов, за лес в далекое море. Олли Лукое дотронулся волшебной спринцовкой до картины. И нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу. Видно было даже, как скользила по реке их тень. Затем Олли приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев. Он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена красной и белой краской. Паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах с сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказывали им бабочки. Чудеснейшие рыбы с серебристой и золотистой чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами. Красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами. Комары танцевали, а майские жуки гудели бум-бум. Всем хотелось провожать Яльмара, и у каждого была наготове сказка. Да, это было плаванье. Леса то густели, то темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы. На балконах их стояли принцессы. И все это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл. Они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка. Такого редко купишь у торговки. Яльмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам. Каждый получал свою долю. Яльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы. Они отдавали Яльмару честь золотыми саблями, изюмом и оловянными солдатиками. Вот что значит настоящие-то принцы. Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города. Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой. Она очень любила своего питомца. И вот он увидал ее. Она кланялась, посылала ему рукой воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару. «Мой Яльмар, тебя вспоминаю почти каждый день, каждый час. Сказать не могу, как желаю тебя увидеть вновь хоть раз. Тебя ведь в люльке я качала, учила ходить, говорить и в щечки, и в лоб целовала. Так как мне тебя не любить? Люблю тебя, ангел ты мой дорогой, да будет вовеки Господь Бог с тобой».
и птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали, как будто Оле Лукое и им рассказывал сказку. Среда. Ну и дождь слил. Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне. Когда же Оле Лукое открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с подоконником. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль. «Хочешь прокатиться, Яльмар?» — спросил Оля. «Побываешь ночью в чужих землях, а к утру опять дома». И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам мимо церкви. Кругом было одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов. Они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинной вереницей один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал спускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже. Вот взмахнул ими еще раз, два и... Напрасно. Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и бабах! Упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник курам, уткам и индейкам. Бедняга Айс стоял и уныло озирался кругом.
«Ишь какой!»
— сказали куры. А индейский петух надулся, как только мог, и спросил у Айста, кто он таков. Утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и крякали.
«Дурак, дурак!»
А аист рассказывал им о жаркой Африке, о пирамидах, о страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей. Но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую.
«Но не дурак ли он?»
«Конечно, дурак!»
— сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке.
«Какие у вас чудесные тонкие ноги!» — сказал индейский петух. «Почем аршин?»
«Кря, кря, кря!»
— закрякали смешливые утки, но аист как будто и не слыхал.
«Могли бы и посмеяться с нами!»
— сказал аисту индейский петух.
«Очень забавно было сказано! Да куда? Это, верно, слишком низменно для него!» «Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью. Ну что ж, будем забавлять себя сами».
И курицы кудахтали, утки крякали, и их всех это ужасно забавляло. Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу. Он уже успел отдохнуть. И вот... Аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А курицы закуткудахтали, утки закрякали, индейский же петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью. «Завтра из вас сварят суп», — сказал Яльмар. И опять проснулся в своей маленькой кроватке. Славное путешествие сделали они ночью с Оле Лукое.